Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории Ксения Борисовна Позднякова. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Рада видеть вас. И сейчас у нас передача под названием «Пробуждая добрые чувства». Там несколько разделов этой передачи. Начнем с первого, которое называется так: «Слово о словах».
Да, «Слово о словах». Так. «Слово о словах».
Слушаем.
И сегодня мы поговорим о интересной, довольно сложной проблеме, которая касается не только нашего общества и нашего языка, а в целом всех других обществ и всех других языков. То есть это такая общемировая проблема, я бы так сказала. Мы поговорим о функциональной безграмотности. Но прежде чем начнем разговор о ней, уже по сложившейся традиции, эпиграф. Эпиграф, который стал важным для нас, когда мы начинаем с вами говорить о важности слова, да, о том, что такое слово. «Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое. Тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами. Звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине». Вот важность слова, да, для нас не, ну, не обсуждаема. Мы это берем за основу, это для нас константа. И говорить мы сегодня будем, конечно же, о словах, но в аспекте функциональной безграмотности. Я думаю, что все прекрасно знают, что такое просто безграмотность. Ну, отсутствие грамотности. В чем она проявляется, эта безграмотность или вот это отсутствие грамотности? Безграмотность или отсутствие грамотности проявляются в том, что ты не знаешь языка. Ты не знаешь, как пишутся слова. Более того, не знаешь, собственно, как проверить, если ты чего-то не знаешь. То есть ты не знаешь языка, не знаешь о языке. Ты не знаешь, как расставить знаки препинания для того, чтобы скрепить собственный текст, да, сохранить интонационный рисунок и донести свою уникальную мысль до собеседника. В общем, здесь в целом все понятно. А что же такое функциональная безграмотность? Потому что о ней нам нужно говорить, поскольку мы не можем сказать, что современный человек неграмотен. Это будет неверно. Однако, почему все чаще мы слышим разговоры о том, что современный человек деградирует? Ну, это же парадокс. То есть сказать, что человек неграмотен, мы не можем. Да. И в то же время мы не можем
сказать, что он грамотный.
Да. Что же происходит? О функциональной неграмотности или о функциональной безграмотности впервые стали говорить примерно с 80-х годов 20 века и забили тревогу на Западе, не у нас. Ну, я думаю, не у нас, потому что были объективные причины. Да. В нашей стране, если мы говорим про нашу страну, это, конечно же, исторические причины будут. Прежде всего, на Западе. На что обратили внимание специалисты? Человек грамотен, с одной стороны, то есть то, о чем я только что сказала, однако все хуже и хуже справляются с какими-то обязанностями, прежде всего, профессиональными. Человек грамотен, но в то же время не в состоянии создать текст, не в состоянии его осмыслить, даже примитивный. Что происходит? То есть был задан вот этот вопрос, начались исследования. Я подробно на этом не буду останавливаться, но вдруг выяснилось, что смысл прочитанного остается за скобкой. То есть читать-то мы можем, да? А вот...
А проанализировать?
Да. Мы все время пытаемся искать готовые ответы. То есть мы не в состоянии на основе...
Чтобы там было объяснено писателем, что к чему.
Собственно, да. Да. Или пусть даже не писателем, пусть,
ну,
это...
Пусть журналистом.
Журналистом, конечно, критиком, да, литературным, да, неважно. Ну, мы предпочитаем...
Автором статьи какой-то, да.
Готовый вариант вместо поисков. И вот мы, по-моему, в одной из наших программ с вами говорили о таком коллективном шарикове. То есть мы же не можем...
Собачьимся отсюда, когда мы...
Да, мы же не можем сказать, что Шариков не может читать. Не можем, он читает, он прочитал переписку...
Не понимает ли?
Энгельса с Каутским. Но смог ли он осмыслить? Нет. Смог ли он сделать самостоятельные выводы на основе прочитанного? Нет.
Интересно, от чего это зависит, что человек не может, да, осмыслить и сделать выводы? Вот, наверное, вы сейчас как раз и скажете,
вот,
да?
Вот, да, когда вопрос был задан, что происходит, какие такие серьезные проблемы, уже касающиеся мышления, вдруг возникли? Ведь, в общем-то, возможностей у современного человека огромное количество. И вот появился вот этот термин «функциональная неграмотность» или «функциональная безграмотность». Если кратко, то суть в следующем. Слово «узнано, но не осмысленно». Вот это если кратко. То есть ты, скажем так, по верхам. Вот я позволю себе... вспомнить строчки стихотворные. Следующие. «Приблизительность овладела торопящимися людьми. Что-то учат, о чем-то знают. В общем, сеют, в среднем стригут, приблизительно объясняют, относительно берегут». Вот все приблизительно. Нет вот этой глубины, нет осмысления, нет вот этой эволюции развития.
Желание разобраться.
Да. И сделать это самостоятельно. В чем проявляется функциональная безграмотность? И я попытаюсь вот с научной точки зрения, опираясь на исследования, чтобы было понятно, про что мы говорим, а потом несколько примеров. Формально человек умеет читать-писать, но он не понимает ни смысла написанного, ни смысла прочитанного. Он не может создать собственный текст. Вот я очень часто студентам привожу пример, связанный с письмами разных очень людей, живущих, например, в XIX веке или в начале XX века.
Очень хорошие письма, я вспоминаю, Тургенева.
Великолепные, согласитесь, великолепные. Да. То есть
такой
любое, любое из писем является своего рода литературным произведением.
Произведением, да.
Тот язык, тот стиль, не, совершенно ни на кого не похожий, да, манера изложения, делает этот текст... удивительно красивым и глубоким по содержанию. То есть люди делились тем, чем они наполнены. Сейчас этого не происходит. Мы торопимся и обмениваемся только короткими сообщениями.
То есть пишем такими клипами, так же, как мы смотрим клипы, так
да.
и пишем клипами
да.
такими.
Да-да-да. Что предполагает мессенджер? Он предполагает формат короткого сообщения.
Очень коротко.
Короткое сообщение не предполагает глубины мысли. Там широты-то не будет.
Без знаков препинания...
Собственно,
без,
да.
без всего,
этим
да.
можно пренебречь.
Без мысли, да.
И в результате что мы с вами получаем? Мы получаем человека, который, да, он вроде бы умеет и читать, и писать, он в состоянии все это, собственно,
да.
сделать, у него навык этот есть.
А мышление клиповое?
А, да, и оно не просто клиповое у него, он даже не может, ну, по факту говорить о том, что у него вот есть это собственное мышление. То есть оно на примитивном таком бытовом уровне находится. Какие маркеры, скажем так, какие факторы говорят о том, что имеет место быть функциональная безграмотность? Человек будет избегать сложных задач. А чтение само по себе – это сложная задача. Вот согласитесь, нужно подключить воображение. Нужно быть человеком эмоционально
подготовленным.
И это вот такой эмоциональный интеллект. Если ты не готов, тебе будет просто сложно. Очень сложно. Почему многие отказываются от чтения сложной литературы? Ну, потому что они не в состоянии просто вот и в нее войти, скажем так. Они не готовы, поэтому для них есть вот эта литература для домохозяек. Я вовсе не хочу сказать, что она не должна существовать, но наряду с легкостью должно быть и то, что заставляет тебя размышлять. Это и делает тебя человеком. Собственно,
ну,
определяет
какие-то глубинные вещи
твою сущность. Быть, да. Значит,
глубинные.
Первое – это отказ от сложных задач.
Угу.
Второе – это честное признание, что ты не любишь читать. Вот обратите внимание, сколько сейчас людей открыто заявляют, что чтение – это не их конек. Они не хотят, они не любят, им это неинтересно. То есть человека читающего сейчас довольно сложно...
были, в принципе, да. Это очень долгое время, ведь русские люди...
Ну, наша страна, да, одна, да, была одной из самых читающих.
Читаемых, недаром мы за книгами-то вон что делали. Да. Да. Книг-то ведь не было особо в магазинах.
Ну, а сейчас их много.
А сейчас их много. Сейчас такое изобилие.
А востребованы, обратите внимание, комиксы востребованы. Ну, вот, допустим, в молодежной среде, mm-hmm. да, они востребованы. Картинки, mm-hmm. которые mm-hmm. не требуют глубины. Mm-hmm. И это вовсе не означает, что их не должно быть. Но, вот обратите внимание, спросите подавляющее большинство тех, кто увлекается комиксами. А кто, например, в России родоначальник комикса? Они ведь вряд ли ответят на этот вопрос. Чем он занимался, где он родился и так далее. Какова его судьба, биография и прочее, прочее, прочее. То есть нет вот этой разветвленности. Если я знаю Пушкина, то я стремлюсь много узнать о нем. Мне недостаточно только читать произведения mm-hmm. Пушкина. Mm-hmm. Если я люблю Пушкина, я постараюсь посетить оперный театр, да, послушать оперу.
Либо почитать его письма, обращения к друзьям. Конечно. Какие у него друзья были, кто... Да?
Согласна, абсолютно, да. Согласна.
Среди вот. Друзей это у него очень выдающиеся люди.
Да, и понять вообще личность человека, очень сложную личность, mm-hmm. которая действительно проходила путь духовного становления, о чем постоянно ведь говорят нам писатели, как наши, так и зарубежные, со страниц своих произведений, что человек – это сложный путь. Если мы возьмем того же Пушкина, то Пушкин в юношестве и Пушкин в зрелые годы – это два разных Пушкина. И это очень интересно, потому что ты как бы…
Как он прошел, да, важно, как он пришел на этот, встал на этот путь.
Совершенно верно. Концов, почему да. он только наш? Почему mm-hmm. это вот, собственно, аккумуляция всего того, что есть хорошего в русском человеке? Yeah. Почему это… солнце русской поэзии. Mm-hmm. И как бы собирая по крупицам, да, о Пушкине, ты собираешь своего Пушкина, ни на кого не похожего.
Да, вот я нынче Пушкин, да?
попыталась, да, вот вы как точно сказали, мой Пушкин. У каждого...
Это же книжки
мой,
есть.
Да, 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 да. Пушкин, у Цветаевой. Цветаевский Пушкин у вас свой mm-hmm. Пушкин, у меня свой Пушкин. Да. И мы собирали его вот по кусочкам, по крупицам, рассматривая иногда под увеличительным стеклом, иногда не понимая, иногда, может быть, споря, иногда открывая то, что мы до этого не видели. Mm-hmm. Я нынче решила, попыталась посмотреть вот этот широко рекламируемый фильм «Пророк». Меня хватило ровно на 10 минут. Mm-hmm. Поразило меня интервью, которое дает режиссер фильма, и говорит о том, что вот он, когда решил снимать кино о Пушкине, в общем, он особо-то о Пушкине ничего не знал, и Пушкин был для него каменным.
Ну, памятник.
Да. Памятник. Да. Ну, а потом он где-то недели две изучал, и этого достаточно для того, чтобы... Да? Вот отсутствие этой глубины. Значит, получается, избегаем сложной задачи. Вот вам в чистом виде избегание сложной задачи. Пушкин, который писал «Капитанскую дочку» почти 10 лет. Да? И вот вам, пожалуйста, современный режиссер, который говорит, две недели
изучал Пушкина.
Да, и это, наверное, даже много. Наверное, можно было вечер потратить. Второе – это искреннее... Откровенное такое признание, что я не люблю читать. Третий признак того, что имеет место, будет функциональная безграмотность. Желание находить готовое объяснение. Всегда. То есть ты, как правило, не понимаешь, и так происходит не периодически, ну это нормально, когда мы что-то не понимаем, а постоянно. То есть тебе нужен вот этот готовый рецепт. Ты не пытаешься из, как вот мы только что с вами про Пушкина говорили, не пытаешься из разных частей, да, знакомясь с Пушкиным философом, с Пушкиным историком, с Пушкиным поэтом, с Пушкиным писателем. взрастить своего Пушкина.
Пушкина, в конце концов, семьянином.
Человеком, да, человеком. Да. Ты собираешь готовое, примерно на таком уровне. Значит, донжуанский список Пушкина, Пушкин ругался матом. Ну, такие вот, знаете, поверхностные, причем зачастую не имеющие под собой почвы, какие-то такие даже не сплетни, а сплетенки. Наталья Николаевна, значит, вот она, все это из-за нее. Если бы вот не она, то великий поэт был бы жив. Это совершенно не знать о Пушкине, да, насколько крепкой была, например, эта семья, какие сложные были испытания, выпавшие на долю этой семьи. Нет, вот, значит, будем готовы какие-то объяснения, которые кто-то когда-то запустил. Еще один признак. Если вдруг человек, обладающий вот этой функциональной безграмотностью, да, заразившийся уже ею, пытается начать читать, то у него возникают сложности, потому что он буквально сталкивается с психосоматическими проблемами. У него, например, начинают болеть глаза. Болеть голова, ему сразу же нужно отвлечься. То есть ему просто физически тяжело, потому что чтение требует умственного напряжения. Вот это действительно сложно. Книга ведь источник знаний, источник, собственно, духовного развития. А духовное развитие без усилия невозможно. Это же не развлекаловка. Хотя не отменяем мы того, что в литературе есть развлекательный момент. Да. Еще один фактор. Пообращайте, кстати, внимание. Когда человек, заразившийся вот этой функциональной неграмотностью, начинает читать, он артикулирует губами, как бы помогая себе. Вот такой любопытный признак, да, свидетельствующий о наличии вот этой функциональной безграмотности. Всегда будут сложности при выполнении сложных задач. Всегда. То есть тебе сложно просто. Ты ее и осмыслить-то не можешь, эту сложную задачу. Ты ее избегаешь, а если ты с ней столкнулся, то, соответственно, тебе будет очень тяжело. Невероятно просто тяжело. Ну и еще два пункта. Неумение дискутировать и задавать вопросы. Всегда есть некая скрытая агрессия. То есть если я не понимаю, я почему-то начинаю вести себя агрессивно и даже выражаю злобу по отношению к собеседнику. Не стремлюсь понять и принять, да, или признать, что я чего-то не понимаю, а я сразу реагирую довольно агрессивно и даже болезненно. Ну и еще один фактор. Очень заметна будет разница между тем, что воспринято в процессе чтения, и тем, что воспринимается на слух. Как правило, если ты заразился функциональной безграмотностью, и она имеет место у тебя быть, тебе легче на слух. Ты предпочитаешь этот вариант.
Слушать.
Да, ты именно слушать. Соединять — это вообще сложная задача. Вот я обращаю внимание на своих студентов, учеников своих. Могу подтвердить, да, в большинстве своем воспринимается информация на слух лучше, читать гораздо сложнее, а соединить процесс написания, слушания и записывания — записывание сказал, да, написание и слушание — это практически невыполнимая задача. То есть всегда что-то одно. Сделать конспект, например, это невероятно трудная задача для вот современного даже студента, я бы сказала. Они плохо понимают, что это такое. То есть они не в состоянии из прочитанного вытащить главное, осмыслить. Им нужно дать готовый вот этот вариант. И вот эта функциональная безграмотность, она проникла во все сферы общественной жизни. Мы, в общем, повсеместно с нею сталкиваемся, и пока мы плохо понимаем, что с этим делать. И вот на том, что мы функционально безграмотны, собственно, строится и обман нас. Как представителей социума. Я приведу несколько очень простых таких бытовых примеров. Вот, допустим, мы все с вами посещаем магазины, торговые центры и приобретаем подсолнечное масло. Вот пообращайте внимание, на масле подсолнечном очень часто написано «масло без холестерина». И цена такого масла всегда выше, чем масло, на котором это не написано. Угу. Хотя для человека грамотного это нонсенс, потому что любое масло, оно без холестерина. То есть нам не нужно это указание делать. Но нам же написали, соответственно, мы не даем себе труда даже вот осмыслить. То есть узнано, да, но не осмысленно.
Мы не даем себе осмыслить, что там маркетинговый ход просто-напросто.
Да. Да. Сама реклама, она довольно примитивна в этом плане. Или вот когда там, знакомишься с отзывами, допустим, по поводу какого-то продукта, вот можно встретить отзыв о корме, отзывы, вернее, о корме для животного, например, собак. Очень вкусный, там, мясо кролика, очень вкусно, там, моей собаке очень нравится. Но идея «вкусно» для собаки, она, в общем...
Немножко другая, чем для человека. Да.
Это мы по вкусу. Да. То есть для нас вкус важен. Для собак запах прежде всего. То есть акцент на другом. Так вопрос, рекламный ход здесь, он ориентирован на кого? Ну, очевидно же, что на человека. И мы становимся таким благодатным материалом для вот всех тех...
ходов всяческих, да.
Для всех тех, кто стремится на нас, в общем-то, зарабатывать деньги в обществе потребительства. Потребительском, да, это вполне себе такая понятная вещь. Или вот столь популярное сейчас в современном вот мире направление, связанное с исповеданием вегетарианства, положим, да? Mm-hmm. Вот иногда послушаешь и думаешь, ну, не может взрослый человек говорить глупости такие. То есть я, например, не ем мясо, но я ем орехи, и поэтому получаю белки, да? Но белки, которые содержатся в орехах, и белки, которые содержатся в мясе, это разные белки. В данном случае же фраза должна строиться по-другому. То есть я сознательно отказываюсь от тех белков, которые содержатся в мясе. Да? То есть я взрослый человек, я осознаю, что я делаю. Мы в данном случае ведь не обсуждаем направление какое-то. Мы говорим о факте. Да? Вот о факте вот этой функциональной безграмотности, которая связана с тем, что мы не осмысляем то, что написано. То, что мы услышали, и так далее. Вот, к сожалению, такая у нас на сегодняшний день существует проблема. Что с этим делать? Вопрос. Вопрос. Я просто считаю, что все, что в наших силах, это самоконтроль. Вот самодеятельная работа в отношении собственной речи. Mm-hmm. Если ты занимаешься самообразованием, то, конечно, ты стремишься к тому, чтобы быть всесторонне развитым человеком, и тогда симптомы функциональной безграмотности, наверное, не будут тебе грозить. Может быть, ты постараешься не заболеть этим. Вот такой, да?
Хорошо.
Вот такой разговор у нас о ней получился, да, функциональной безграмотности.
То есть нам надо внимательнее просто, так сказать, ну, не то, что внимательнее, а просто поглубже, так сказать, вникать.
Ну, заставлять мозг работать.
Заставлять мозг работать, да, а то мы порой и так идем по накатанной.
Идем по жизни смеясь. Легко.
Легко. Далее пойдем. У нас следующая рубрика.
Да, мы поговорим о странице русской классики вот глазами дилетанта. То есть мы поговорим, перелистаем страницы русской классики, поговорим сегодня о романе Льва Николаевича Толстого, об очень однозначном романе. Вообще считают его худшим романом Толстого. Романе «Воскресенье». Романе «Воскресенье». И такой разговор у нас, ну, мне кажется, вот во время поста он важный, этот разговор, потому что ведь после этого романа Лев Николаевич Толстой был отлучен от церкви.
Именно после этого?
Да, именно после этого романа. Но вот в этом сложность личности самого Толстого. Вот мне так кажется. И поэтому, мне кажется, говорить об этом романе нужно, чтобы понять писателя, потому что все-таки Толстой – это выдающийся мыслитель своего времени, это философ, кроме того, что он писатель, конечно же. И это его последний роман. Это его последний роман. Причем перед этим был большой перерыв. И вот несколько слов об этом скажу. Роман был написан довольно быстро, в течение года. После успеха «Анны Карениной» Толстой перестал писать романы. Он сознательно от этого отказался. Причем об этом он прямо говорил, в частности, вот своему Шурину, Степану Берсу. Он признавался, что его цель быть литературным генералом никак не меньше, но после успеха «Анны Карениной», наверное, он по праву может считаться не просто литературным генералом, а, наверное, литературным генералиссимусом. Да? То есть то, чего хотел Толстой, он добился. Потом отказ его был обусловлен тем, что это тоже признание самого Льва Николаевича Толстого, почему он не хочет больше писать романы. «Совестно писать про людей, и я цитирую, да, которых не было и которые ничего этого не делали. Что-то не то. Форма ли это художественная изжила, или я отживаю?» То есть был, видимо, какой-то сложный период у писателя. Поиск себя, поиск истины, переоценка, может быть, да? Ну, это человек, вот как раз мыслящий человек, поэтому ничего удивительного нет. И получается, что роман «Воскресенье» пишет человек, который себя уже писателем не считает. Вот ведь что любопытно. То есть «Анну Каренину» пишет Толстой писатель, а «Воскресенье»... Толстой не писатель уже. То есть он считает, что он уже не писатель. То ли художественная форма себя изжила, то ли я изживаю. И Толстого же в «Воскресенье» обвиняют в том, что он морализатор, он проповедник. То есть он претендует, скажем так, на лавры святых отцов. Но мне кажется, это не совсем верно. Это именно попытка вот осмыслить и свой жизненный путь, и то, что он наблюдал, сам Лев Николаевич Толстой. Причем очень интересно еще что. То, что Толстой ведь в свое время отказался печатать романы за деньги. А когда речь зашла о романе «Воскресенье», он пренебрег этим. Скажем так, заключил сделку со своей совестью, и роман был именно за деньги напечатан. То есть вот очень много таких вот каких-то сложных, мелких вещей происходило. Вот эти детали, да, позволяют понять общую картину. На мой взгляд, это такое больное детище, если хотите, Толстого. Сюжет был подсказан Толстому его хорошим знакомым, Кони. Он был судебным деятелем и литератором. Он ему рассказал, что дочь чухонца-вдовца, арендатора Мызы в одной из финляндских губерний Розалии после смерти отца попала на воспитание в богатый дом. Там на нее обратил внимание приехавший погостить родственник хозяйки дома, соблазнил ее. А когда девушка забеременела, он ее бросил. И более того, ее выгнали из дома. И она, вот попав в сложнейшие жизненные обстоятельства, скатывалась все ниже, ниже и ниже, и в конечном итоге сначала стала проституткой, потом за совершенное ею преступление оказалась в роли подсудимой, и вот в числе присяжных как раз был ее соблазнитель, и он осознал свою вину и решил искупить таким образом, женившись, да, на ней, вернее, решил жениться на ней, искупить таким образом свою вину, посчитав, что вот, то есть Толстой фактически взял вот эту историю в готовом таком виде. Причем история была рассказана случайно Толстому и произвела на него сильнейшее впечатление. Вот как сам он об этом напишет. Ночью много думал по поводу его, да, вот этого случая. Он потряс Толстого и сам по себе потряс, и потому еще, что он отвечал его новым убеждениям о неправедной жизни господствующего класса. Он, в общем-то, об этом напишет, что человек порочен, и если он порочен, как же он может нести свет и добро и вообще судить вот с этих позиций же Толстой подходит к теме Катюши Масловой, да, к судьбе Катюши Масловой. Просит Кони отдать ему этот сюжет, и вскоре этот сюжет становится основой его романа. Я сюжет пересказывать не буду, потому что я думаю, что все его прекрасно знают. У нас есть великолепная экранизация этого романа Толстого. Она такая немножко в советском стиле сделана. Ну, это оправдано, ну, это старая, вполне. Да-да-да, старая. экранизация. Но все равно с материалом Льва Николаевича Толстого в советское время обошлись очень бережно, то есть сохранили вот эту вот толстовскую идею. На что я хотела бы внимание обратить, помимо того, что у нас с вами есть там вот трагедия Катюши Масловой, «Искалеченная судьба». Женщины, вот не случайно, да, берется женщина и мужчина, который ее обидел, то есть он несет ответственность, да, вот мне кажется, в этом есть такой глубокий христианский смысл. Мужчина в силу природы своей, он берет ответственность за женщину, с него больший спрос, вот я бы так сказала, и он разрушает сам своими руками вот это и светлое чувство, и светлое существо по имени Катюша Маслова. Потом она уже не Катюша Маслова. От Катюши уже ничего не остается.
От той самой,
да,
Катюши.
От той самой
светлого
Да, от светлого, вот того светлого, что в ней было. Она верила, а он уничтожил все. Поэтому, мне кажется, очень современен роман сейчас, потому что мы перестали быть трепетными по отношению к другим людям. И очень ярко это проявляется в отношениях мужчины и женщины. Мужчины стали более грубыми, более жестокими в отношении женщины. Во многом, конечно, женщины виноваты сами, да, вот это уравнивание прав, но тем не менее, тем не менее, все равно мужская природа такова, что он защитник, он опора, а женщина, она все-таки за ним, да, как вот придаточная вещь, которая
за
следует...
Мужем.
Да, совершенно верно. И женщина, в общем-то, стремится к этому. Она готова подчиняться. Не быть тряпкой, не быть униженной, оскорбленной, а именно подчиниться вот тому уму, той силе мужской, которая в состоянии взять за нее ответственность. Я бы вот так сказала. Поэтому взаимоотношения полов там обнажается очень вот ярко, прямо нерв такой, да, и когда Нехлюдов видит, что он сотворил, это его произведение, он, конечно, испытывает чувство вины. Но вопрос, можно ли что-то исправить? И кому больше необходимо воскресение? Катюше Масловой, вот той Катюше Масловой, да, которая, ну вот она же, там даже есть замечательная сцена, когда Катюша Маслова в остроге, да, и вот она употребляет алкоголь, и он ей нужен для того, чтобы не вспоминать ту Катюшу Маслову, вот не помнить, потому что это причиняет ей сильнейшую боль, забыть. Вот ей больше нужно или все-таки самому Нехлюдову? То есть кому тяжелее в этой ситуации. А поэтому сюжет я вот не буду, да, так подробно пересказывать. Мне хотелось бы на нескольких мыслях остановиться. Мне кажется, они ключевые для этого романа и заставляют нас над многими вещами задуматься. Любопытно, что Толстой не рисует ведь негодяев. Нехлюдов не негодяй, хотя он совершил подлый, мерзкий поступок. Но все равно вот Толстой, почему вот он реалист? Потому что он рисует человека как бы настоящего, вот я бы так сказала. Совсем отрицательных персонажей у Толстого нет. Он в каждом ищет тот божественный свет, который вот не горит, да, как у Сони Мармеладовой, и согревает всех окружающих, а может быть чуть теплится, как вот уже гаснущая свеча, но тем не менее он еще есть. Вот давайте попробуем увидеть этот свет. Вот он призывает, мне кажется, в романе «Воскресенье» он призывает вот нас к этому. Увидеть вот тот внутренний свет, который может быть еле-еле, вот знаете, вот мерцание такое, да, еще есть. Вот давайте попробуем. Не погасите этот свет, что называется. И пытается увидеть те нравственные качества, которые ему симпатичны. И какие мысли мне кажутся наиболее точными? Например, и они звучат в романе. Удивительное дело, что нужно для себя, он никак не мог решить, а что нужно делать для других, он знал несомненно. Более чем современная мысль. Мы так хорошо знаем, что нужно другим, но совершенно не понимаем.
О себя не знаем.
Да. Может быть, обратиться нужно к себе. Так ли ты хорош? Много ли у тебя того, чем можно, собственно, гордиться? Ты вообще можешь являться примером? или нет. Еще одна любопытная мысль. Не чувствуешь любви к людям? Сиди смирно. Занимайся собой, вещами, чем хочешь, но только не людьми. То есть не приближайся к людям, потому что любить человека – это самое сложное, наверное, занятие для человека. Вот принять его инаковость, принять другой мир и, соприкоснувшись с другим человеком, не навредить ему. Вот, в общем-то, ведь об этом роман, да, как Нехлюдов проходится по жизни другого человека, удовлетворяя свою похоть. И еще две мысли. Одно из самых обычных и распространенных суеверий – то, что каждый человек имеет одни свои определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и так далее. Люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот. Но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый. А мы всегда делим людей. То есть вот, на мой взгляд, это такой призыв, да, вот попробуйте полюбить человека, попробуйте увидеть в нем вот то хорошее, что позволяет нам сказать, что он создан по образу и подобию. Да? Ну и еще одна мысль, вот мне кажется, она вполне могла бы стать эпиграфом к рассказу о романе «Воскресенье». Поступка дурного не было, но было то, что много хуже дурного поступка. Были те мысли, от которых происходят все дурные поступки. Дурной поступок только накатывает дорогу к дурным поступкам. Дурные же мысли неудержимо влекут по этой дороге. Mm-hmm. То есть интереснейшая мысль, очень глубокая, дурная мысль, первопричина. Вот мы говорили о функциональной безграмотности, да, мысль в основе всего. Осмысляй и стремись избегать дурных мыслей.
Говорят же, что сначала идет у человека, прежде чем он совершит поступок, какой-то, так сказать, посыл какой-то возникает, да? Нужно его сразу пресечь, если это греховная мысль.
Вот дурная
чтобы
мысль.
Чтобы не продолжалось это вот зло, а чтобы оно не развивалось, да?
Да, дурная мысль. Вот первопричина такая. Да. И вот поэтому воскресение – это то, что нужно нам всем, по факту.
Воскресать нам надо.
Ну да, искать в себе вот этот свет и пытаться увидеть его в других людях. Да. Не делить людей, не классифицировать их. Mm-hmm. А это ведь очень сложно. Вот объективно это очень сложно. Вот об этом роман, да? То есть, может быть, вот сейчас, когда есть возможность поразмышлять о бренности своего существования, да, мне кажется, пост, он как раз вот не столько о том, чтобы воздерживаться от каких-то продуктов питания, сколько о том, чтобы от дурных мыслей воздерживаться.
Именно, да.
То есть озаботиться о целомудрии. Вот хорошее какое слово русское, да? Целомудрие.
Перейдем к следующей нашей рубрике.
Да, что почитать?
Что почитать?
И вот в продолжении разговора о романе «Воскресенье», в общем, как звенья одной цепи, если хотите, все в копилочку, да, у нас будет, я предлагаю обратиться к работе Николая Васильевича Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Тоже произведение, которое в свое время вызвало неоднозначную реакцию.
Да, очень неоднозначную.
Гоголя обвиняли в том, что он занимается проповедничеством, не нужно было отказываться от художественного творчества. Даже духовенство весьма своеобразно реагировала на мысли, высказанные Гоголем в этой работе. Я бы сказала, только архимандрит Феодор вот попытался понять, что хотел сказать Гоголь. Он внимательно читал и, ну вот, душу страдающую, да, душу, желающую душевного, что ли, очищения, душевной помощи, понять как раз. Потому что «Выбранные места из переписки с друзьями» — это обнажение души Гоголя. Я бы вот так назвала это произведение. Это, конечно, историко-философская работа. Гоголь здесь открывается с очень интересной стороны. Мне кажется, чтобы понять Гоголя-писателя, нужно вот эту работу обязательно прочитать. Я несколько слов о том, вот, что это за работа. Завет Гоголя очень простой. «Будьте не мертвые, а живые души». То есть Гоголь всегда обращался к душе. Для него это было очень важно. Это своеобразное духовное завещание. И предисловие к выбранным местам звучит так. «Я был тяжело болен, смерть уже была близко. Собравший остаток сил своих и воспользовавшись первой минутой полной трезвости моего ума, я написал духовное завещание, в котором, между прочим, возлагаю обязанность на друзей моих издать после моей смерти некоторые из моих писем». Mm-hmm. То есть это, собственно, воля Николая Васильевича Гоголя. И вот несколько цитат и отсылок, да, к этому произведению. Как видел назначение писателя Гоголя? Вот что он пишет. «Я писатель, а долг писателя – не одно доставление приятного занятия уму и вкусу. Строго взыщется с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поучении людям». То есть он был убежден на вот пороге, что ли, да, жизни и смерти, вот когда он чувствовал, что силы его оставляют, в том, что самое главное – это польза душе. Значит, почему бы не познакомиться с этим произведением, которое как раз отсылает нас к этому. Очень интересные вот эти вот заметки, да, как они озаглавлены. Например, «Женщина в свете», «О просвещении», «Завещание», положим, «Несколько слов о нашей церкви и духовенстве». То есть он размышляет об очень многих вещах. Он пишет о том, что такое слово. Он пишет о том, зачем нам болезни. И вот, например, да, «О, как нужны нам недуги! Из множества польз, которые я уже извлек из них, скажу вам только одну. Ныне, каков я ни есть, но я все же стал лучше, нежели был прежде. Не будь этих недугов, я бы задумал, что стал уже таким, каким следует мне быть». Вот любопытная мысль. Да? И далее он продолжает. «Не будь тяжких болезненных страданий, куда б я теперь ни занесся, каким бы значительным человеком вообразил себя». Любопытная мысль, очень любопытная, глубокая.
Верно.
«Но слыша ежеминутно, что жизнь моя на волоске, что недуг может остановить вдруг тот труд мой, на котором основана вся моя значительность, и та польза, которую так желает принесть душа моя, останется в одном бессильном желании, а не в исполнении, и не дам я никаких процентов на данные мне Богом таланты, и буду осужден, как последний из преступников. Принимайте же и вы покорно всякий недуг, ведь веря вперед, что он нужен. Молитесь Богу только о том, чтобы открылось перед вами его чудное значение и вся глубина его высокого смысла». То есть Гоголь делится с читателем всем тем, что было важно для него. Mm-hmm. И мне кажется, это вот то, что может помочь нам ответить на те вопросы, которые волнуют нас, современных людей. Mm-hmm. Ну вот действительно, каково место женщины, да, в мире, положим? Что такое слово? Вот мы постоянно об этом говорим. Он тут вступает в дискуссию с Державиным, размышляет о том, правильно ли он сделал, что сжег второй том «Мертвых душ». Чтение русских поэтов перед публикой, зачем они нужны, положим? Как помогать бедным? Mm-hmm. То есть это его мысли, адресованные его друзьям, это его душа.
Выбранное место,
да,
из переписки.
Причем он же выбранные сделал, да, то есть он сознательно выбирал эти вещи, и как он сам писал, это было еще и то, в чем нуждались люди, которым он писал это, то есть размышлял об этом. Они нуждались в его духовной поддержке и его помощи. Но при этом Гоголь никогда не возносился, то есть обвинить Гоголя в гордыне будет невозможно. Поэтому, мне кажется, вот как раз в период поста эта книга может быть очень интересной. Она неоднозначна, да?
Размышления там много очень интересных.
Но сам автор, потому что не было бы Гоголя, например, не было бы Булгакова. Поэтому ты же лучше понимаешь вообще русскую литературу, понимая Гоголя. И, значит, знакомство,
да,
с его письмами...
У него такая фантастика во многих вещах у Гоголя уже. Такая фантастика, «Страшная месть», например.
Да. Автор вот, ни на кого не похож. И Булгаков сам это признавал. Поэтому вот понять самих себя, да, понять русскую литературу, ее глубину, ее религиозность.
Да.
То есть в этом вот плане, вот это ведь очень интересная вещь. То есть вот мы только что говорили о романе «Воскресенье». За него, значит, Толстой отлучается от церкви. Говорим с вами о Гоголе. Многие
не поняли
и обвиняли, да, даже духовенство не принимало, эту его
сильно.
Работу. Но при этом, вот я хочу сказать, как это произошло, например, с богоборцем Гюго. Будучи богоборцем, напишет один из боголюбивых, я бы сказала, романов «Отверженные». Ну, там же вот торжество, собственно, любви к человеку и к Богу.
Да.
Вот как так происходит, да? В этом и есть сложность человеческой природы, мне кажется. Поэтому вот нельзя, вот как это сам Толстой, да, говорит, краской одной. Хотите понять человека, хотите понять самих себя, значит, знакомьтесь с разными сторонами его. Ведь иногда у нас есть голова, которую мы никому не читаем.
Да.
Вот это наша темная сторона, да?
Вспоминаю этот роман, действительно, «Отверженный Гюго». Я уж его не один раз прочитала. Он меня прям притягивает к себе.
Да,
потому
да.
что здесь вот такая натура человеческая,
да.
которая делает добро,
да.
несмотря на то, что он сам пережил.
Я абсолютно с вами согласна, поэтому как вдруг вот, и вдруг ты вот это видишь, как так, да, вот как это происходит.
Он себя, собственно, положил во имя того, чтобы делать вот это вот добро, любовь к людям проявлять.
Согласна, да, согласна. Mm-hmm. Поэтому, мне кажется, вот когда у нас есть возможность поразмышлять над чем-то, почему бы эту возможность не использовать?
Да.
А эти произведения, которые вот столь неоднозначны, да, раз они столь неоднозначны, то есть возможность открыть для себя то, что не открыли другие, например, да, и потом познакомиться вот с той же критикой,
да.
С вот с этим неприятием, может быть, попытаться понять, почему Толстой, будучи человеком духовным, да. после написания романа был отлучен от церкви.
Угу.
Как так, да? Почему так произошло?
Да.
Вот поэтому «Выбранные места из переписки с друзьями» Николай Васильевич Гоголь – духовная, душевная литература и духовное, и душевное произведение. То есть вот можно его так охарактеризовать.
Ну, давайте теперь уже
поэтический
заканчивать
этюд.
Нашу передачу. Интересно очень,
этюд.
Да, все. Я думаю, что нам, нашим слушателям тоже понравится она и как там заставит задуматься. Ну, а теперь
да,
обычно мы заканчиваем
штрих,
стихотворение.
Да,
да,
штрих такой поэтический.
Кого? На сей раз
мне выбрали. Сегодня хотелось бы завершить наш разговор с строчками Юлии Друниной. «Полжизни мы теряем из-за спешки». Вот мы сегодня говорили о том, что для человека душеспасительно и полезно размышлять, но ведь он часто забывает об этом, потому что он спешит. Может быть, есть смысл остановиться, да, чуть-чуть, снизить скорость. Итак.
«Полжизни мы теряем
из-за спешки. Спеша незамечаемо подчас не лужится на шляпке сыроежки, ни боли в глубине любимых глаз. И лишь, как говорится, на закате, средь суеты, в плену успеха, вдруг тебя безжалостно за горло схватит холодными ручищами испуг. Жил на бегу, за призраком в погоне, в сетях забот и неотложных дел. А может, главное и проворонил, а может, главное и проглядел?
Ну что ж, это была последняя часть нашей передачи «Пробуждая добрые чувства» с Ксенией Борисовной Поздняковой, лингвистом-переводчиком, преподавателем Уральской государственной консерватории. Спасибо вам большое и за эти произведения, за подбор такой интересный, мне кажется, очень особенно ценный во время нашего вот Великого Поста, который сейчас, недели, которые начались. У нас есть время подумать, окунуться вот в какие-то вот такие вот вещи, почитать что-то интересное, да?
Нам бы этого очень хотелось.
Нам бы очень хотелось.
Мы и сами, да, хотели бы поразмышлять.
Да.
И не быть спешащими вечно людьми.
Да, чтобы потом не
сожалеть.
Не сожалеть.
Не сожалеть.
И, да, и не корить в чем-то себя.
На закате, да, на не закате сожалеть.
Дней, да. Особенно исправить ничего нельзя. Но да? Хотя всегда можно исправить. Все равно,
ну да, да, конечно.
Все равно не надо терять
надежды.
Надежды.
Все начинается с любви. Да. Вера, надежда нам очень нужны, если в одном замечательном произведении говорится, если тебя никто не любит, с этим еще можно жить, а если тебе некого любить, то вот, да, что страшно. А я бы к этому добавила, если тебе не во что верить, не на что надеяться, то есть если тебе некого любить, не во что верить, да, и не на что надеяться, вот это очень страшно.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Ксения Борисовна, ждем новых встреч с вами. До свидания.
С удовольствием. Всего доброго.